Продолжаем прямой эфир. Алексей Тимофеев у микрофона в студии «Искусствовед», историк искусства, директор музея архитектуры имени Щусева Елизавета Лихачева. Еще раз здрасте. Поговорили. У меня был отдельный вопрос, что вам не нравится в Москве. Но вы на него ответили как-то самостоятельно.
Мне очень нравится в Москве, но просто Москва мой любимый город. Единственный город Земли, в котором я хочу жить, поэтому...
А что нравится?
В Москве?
Москва. Эклектика. Вот то, что, значит, одни ругают, а москвичи...
Мне
такие,
очень нравится.
Да, нравится.
То, что в городе нет... В городе есть свое архитектурное лицо, но при этом это лицо максимально разнообразно. Угу. Мне нравится, что есть районы, где ты, не выходя из одного квартала, можешь посмотреть памятники архитектуры от 17 до 21 века. Мне это очень нравится. Мне нравится, что ты каждый день можешь ходить по Тверской улице на работу, а потом случайно заглянуть во двор дома номер 4, а там во дворе Савино-Старожильского монастыря. Угу. Один там из шедевров рубежа веков. Мне это тоже очень нравится. Москва — город, по которому надо гулять. Просто мы гулять можем не часто, поскольку у нас там 9 месяцев зима, как мы выяснили в прошлый раз. И Москва — это город очень гуманный по отношению к жителям. Несмотря на то, что мы все время бегаем, все говорят, москвичи носятся, да, там, мои друзья из Ленинграда все время говорят, как москвича отличить в Питере? Ну, побежал по эскалатору вверх. Вот. Мы все время куда-то бежим, но при этом у нас есть вот эта возможность расслабиться. Говорят, что в Москве мало парков, я не согласна. В Риме мало парков. А вот в Москве все хорошо с парками. А Москва — город с очень разнообразным лицом, и это очень домашняя история. Я этот город знаю, люблю, я здесь родилась, и, вероятнее всего, здесь умру. Поэтому для меня Москва — это место моей жизни. И я не испытываю к ней... У меня есть претензии к городским, как у любого нормального москвича. Да? Мы же ворчим все время.
Ну да.
Нам же свет не мил, значит, плитка плохо, транспорт плохо, метро плохо, душно, зимой холодно, значит, это все не устраивает, трамваи перестали ходить, пробки, вот загазованность. Ну вот все то, что мы обычно каждый день выдаем в эфир своим домашним и своему окружению. Но при этом Москва — это город, в котором можно жить с комфортом, независимо. И это не всегда зависит от денег, точнее, всегда не зависит от денег. Ты можешь потратить какие-то бешеные совершенно миллионы, купить супердорогую квартиру и получить себе все неприятности, которые только можно получить, потому что Москва не Россия. Спасибо за... Мне пишут в Телеграм, что Москва не Россия. Не согласна категорически с этим утверждением.
Вы просто не были в Москве, там, на окраинах где-то там.
Вы просто не были в России, скорее всего.
Или в России.
Это более вероятно. Россия очень большая страна, очень разные, с очень большим количеством разных регионов. И Россия вовсе не то, что представляют себе москвичи. Мы с моим другом из Саратова одно время очень любили шутить, что все, кто приезжает в Москву из регионов, значит, их при пересечении МКАД, значит, заставляют снимать скафандры и под страхом смертной казни запрещают рассказывать москвичам, что там только в скафандрах исключительно. Потому что представления, которые мы из Москвы имеем о своей стране, они очень и очень... Превратно, на самом деле.
Я такой провокационный вопрос позволю себе. А нужно... Но в Москве появились же всякие вот эти вот там активные гражданин и так далее, сфоткать, значит, отправить и так далее. То есть власти идут на диалог с горожанами. А я вот позволю себе этот вопрос задать. Вообще нужно спрашивать. Но если он сегодня тут живет, завтра там. Самая примечательная для меня история — парк Дружбы на Речном вокзале. Вот там был пустой овраг. Ну, просто овраг. И там было все, что угодно. Я там с ребенком играл в фрисби, рядом кто-то играл в бейсбол, кто-то тут гадит собака, тут какой-то, значит, торчок залипший сидит. Его решили облагородить, этот овраг. Это просто был овраг посреди парка. Люди выходили с палатками, там ложились под трактора, бульдозеры и прочее, прочее. Оставьте нам овраг, не надо нам ничего благоустраивать.
Знаете, однажды при беседе с маркизом де Кюстином Николай I сказал, что единственный европеец в стране — это он. Я с тех пор мало что поменялось. Тут сложная ситуация. С одной стороны, иногда мне хочется сказать, идите все к черту. Ну, это же абсурд. Особенно, ну, там есть очень много спорных точек, когда протесты общественности, они, мягко говоря, глупые. Тем более, что зачастую этими настроениями общественными легко манипулировать. С другой стороны, я также понимаю, что если вот на то и щука в море, чтобы карась не дремал. Потому что если не будет вот этой системы общественного контроля и влияний на решение, то мы просто скатимся в какую-то страшную ситуацию довольно быстро. Да? Вот у нас был Юрий Михайлович Лужков. Мы все прекрасно помним, как гуманитарные решения он принимал. Никого не слушая, никого не обращая внимания. Поэтому, да, с одной стороны, да, иногда хочется всех к черту послать, а с другой стороны, ты понимаешь, что этот диалог необходим. В этом диалоге в конечном итоге выстраивается та самая пресловутая гражданская то самое пресловутое гражданское общество, о котором так любят говорить наши либералы. А вообще, как мне кажется, превалирует в обществе, ну, поскольку мы живем в эпоху пессимизма всеобщего, то есть была эпоха оптимизма. Это как раз были 50-е, 60-е, да. Первая половина 70-х годов. А дальше эта эпоха оптимизма, она сменилась эпохой пессимизма всеобщего. Ну, какие-то проблески оптимизма были еще в 80-е, а дальше все, совсем швах. Не только в России, везде. Это во всем мире произошло. И последние 30 лет мы живем в эпоху пессимизма. Эпоха пессимизма предполагает, что вечно всем недоволен. И это плохо, то плохо, пятое плохо, десятое плохо, знаете. И я в этом отношении хуже уже не будет, вот из этой серии. Я в этом отношении все-таки стараюсь быть оптимистом, потому что я знаю три вещи. Природа человека не меняется. И мы всегда все хотим жить в комфорте, в относительных удобствах и так далее. И по большому счету мы все хотим жить, ну, в условной Европе. Да? То есть, потому что Европа задала тот стандарт жизни, к которому мы все стремимся. Дальше выясняется, что у каждого представления о комфорте свои. И довольно много, не только в России, например, в Нижнем есть чудесный район, называется Красное Просвещение. Это город-сад. Люди, которые получали там квартиры, это был кооператив, которые строили там себе квартиры, они получали к квартирам еще 5 соток земли, на которые они там могли разбивать сады и вообще делать все, что угодно. И сейчас это деревянное жилье, и это уникальный пример, его надо каким-то образом спасать. Сейчас жильцов готово как бы тратить на это какие-то силы, тратить на это ресурсы для того, чтобы спасти Красное Просвещенство. А часть жильцов мечтает оттуда свалить под любым предлогом. И они, у них есть такое ложное представление, что сейчас придет как бы какой-нибудь богатый человек, для того, чтобы их оттуда... Он им даст хоромы где-нибудь, там же человейники, в Нижнем тоже есть человейники. Вот. И они уедут, наконец-то, вот в комфортабельное современное жилье. И там идет бесконечный такой диалог. Иногда на повышенных, но диалог идет. И периодически в него вмешивается муниципалитет. Он не может не вмешиваться, потому что у него в центре города, в общем-то, дома не в очень хорошем состоянии. Пока еще не совсем аварийные, но близки к этому. Вот на этом, как бы, кто прав? Те, кто хотят уехать оттуда и забыть это как страшный сон и жить там в новых комфортабельных квартирах, те, кто хотят сохранить кусок там городской истории, своих, память о своих родителях, потому что там в основном живут потомки людей, которые эти дома построили. И как должна в этой ситуации себя вести власть? И таких примеров это не только Москва.
Да, я понимаю, да. И абсолютно согласен, действительно. Вот найти бы эту золотую середину, так сказать. Ведь та самая гражданская активность защитила немало там зданий, памятников архитектуры. Но просто потому, что людям было не безразлично. Да? Вот они ходили каждый день мимо этого дома. Они, может быть, вообще не, как бы не причастны.
Что возвращает нас к первому вопросу? Качество среды.
Угу.
И это качество среды в Москве максимально разнообразно. Одно из критериев качества московской среды – это разнообразие архитектурное. Потому что мы так всю жизнь жили. Мы всегда были разные. Москва – это не Рим, это не Париж, загнанный под один карниз бароном Османом. Мы всегда были разные. Это так город устроен. Москва – большая деревня. Она большая деревня не потому, что она маленькая. Потому что это, по сути, усадьбы, деревни. Там, потому у нас красная линия, понятие красной линии вообще такое довольно условное в городе. Поэтому с точки зрения европейца мы не город. Собственно говоря, эту фразу, которую регулярно приписывают Екатерине II, на самом деле сказала не Екатерина II, а один французский писатель, который попал в Москву в качестве суперинтенданта армии Наполеона. Да, потом он вышел в отставку, писал романы довольно известные, и вот у него были записки, которые назывались «Записки о наполеонских войнах». И там он впервые написал, что Москва напомнила деревню. И он имел в виду не размер, конечно, а вот саму структуру города. Звали его Анри Марибаль. Писал он под псевдонимом Стендаль.
Ничего себе, Сергей, я не знал никогда.
Да. И мы с вами можем там бесконечно это с вами обсуждать, но мне кажется, что в обсуждении, в разговоре, да, постепенно вырабатывается тут некий консенсус, который должен вообще лежать в основе любого нормального совместного общежития.
Да, ну и тут начинается все то же и о том же. Верните, уберите, оставьте, значит, возрастные, социальные и прочие, так, образование, ну, в общем, все накладывается.
Ну, это бесконечно, пока мы живы, мы
Вопросы погнали. Какой период советской архитектуры вам кажется наиболее уникальным с эстетической точки зрения?
Никакой. Советская архитектура не уникальна.
Не уникальна.
Но у нас есть несколько уникальных объектов, которые, безусловно, важны. Это дом Мельникова, прежде всего.
Где вы тоже работали директором?
Ну, я и сейчас. Дом Мельникова — часть музея архитектуры.
Угу.
Это дом Мельникова — это уникальный объект. Это такие дома, здания, как дом Наркомфина, это московское метро. Первый, второй, третий, четвертый очередей. Это высотки. Это вообще сталинский генплан в целом, как система планирования. Это объекты раннего модернизма советского, например, дворец пионеров на Воробьевых горах. Ну и, безусловно, Лужковский модерн, или это, как это называют в Питере, капром. Да, ну, я, правда, сомневаюсь, что это хорошая архитектура, вообще это плохая архитектура. Вот. Но, как мне кажется, вот эта история с попыткой выделить какой-то уникальный, наиболее любимый период, она бессмысленна.
Москва – dog-friendly город. В Питере с собакой нельзя нормально погулять по городу. В Питере мне показалось, вот я был на майские праздники только там был, классный, и сейчас там тоже появляются всякие пространства.
Питер, вот сейчас на меня обидятся ленинградцы.
Так.
Вот мне тут человек написал, что Москва – большая деревня, Третий Рим, согласен с Лихачевым. Александр из Питера нам написал. Могу вам сказать, что сейчас Питер один из самых провинциальных городов в стране.
Я вот абсолютно не согласен. Я-то там, понятно, что Новая Голландия, там это какая-то особая, там, да, вот это вот. Но мне настолько, может быть, люди из-за людей...
Ровно в тот момент, когда они перестанут парковаться на тротуарах...
А, в этом смысле да, 100% да.
И перестанут выбрасывать мусор рядом с подъездами...
Парадными, да-да-да.
Парадными, простите.
Да.
Значит, и вообще
это
перестанут
точно
пучки на улице кидать, Питер перестанет быть провинцией. Пока это провинция, причем довольно глубокая. Так даже в Улан-Удэ себя никто не ведет.
Это абсолютно точно. В два, в три ряда парковаться норм, не пропускать человека на пешеходном переходе. Я с детьми не мог перейти. И на меня еще вызывающе смотрят, типа, ты что, не видишь?
Слушайте, я могу рассказать историю про Питер, про провинциальность Питера. Когда была история с парком на месте Точкового Буяна, и было обсуждение открытое, и мы там долго достаточно спорили по этому поводу с Никитой Ивейным, какой должен быть Точковый Буян. В конечном итоге встала девочка и спросила: скажите, пожалуйста, а вот как вам кажется, этот парк должен быть для гостей города или для петербуржцев? Все. Вы парк для людей сделаете?
Да.
Вы туда по паспорту собрались людей
пускать? Да.
Вот это и есть провинциальное сознание. При том, что Питер невероятный город по силе, по энергетике, по всему, но, к сожалению, пока. Ей, мне кажется, что у них комплекс, вот, который сейчас вот проявился в полной мере. Москва – деревня, Питер – столица. Ребят, ну, как бы история разная. Может, вернется, в конце концов. Вернется государь-император, вернется в Санкт-Петербург. А пока нет. Ну, вы же там живете. Ну, как бы за городом с вами следите. Ну, хоть немножко уважайте его. Вот эту прекрасную архитектуру, которой вы так гордитесь, когда вы приезжаете в Москву. Не надо парковаться у нее в три ряда, так, чтобы по тротуарам пройти. Я уже не молчу о том, что отлично было бы, если бы вы зимой чистили бы улицы
от сосули.
Снега.
Слушайте, я вот не знаю, это тоже интересная тема. Давайте про музей, а потом пять минут на дичь. Ладно, еще оставим. Про музей. Много людей вообще приходит в музей архитектуры?
Да, много. Сейчас много.
Что за возраст, что за люди, что
да
их интересует?
Да все люди, разные.
Хипстота вот эта вот, которая воспитана на этих...
Как это? Ходит. Ходит молодежь, ходят старики. Архитектура у меня... Люди наконец-то начали осознавать. Во-первых, музей существовал долгое время в парадигме, что он музей для специалистов, что я лично считаю крайне вредным. Музей для специалистов не может существовать. Бред. Это оксюморон. Вторая вещь, что архитектура непонятна. Вот люди приходили, говорили, мы ничего не понимаем в архитектуре, нам нужно объяснять. Довольно быстро выяснилось, что все понятно, все не надо объяснять. И я рада, что мы научились говорить с нашей публикой на понятном языке. Поэтому да, сейчас людей ходит много.
Угу. А выставки какими гордитесь? Вот, что...
Не хочу гордиться прошлым. Хочу гордиться будущим. У нас с 5 октября для публики открывается выставка, посвященная Константину Мельникову, которая два раза переносилась. Она должна была состояться в 2020 году, первоначально, к 130-летию Константина Мельникова. Потом мы ее перенесли по известным причинам на 2021 год. Угу. И потом еще раз перенесли уже на 2022. Опять же, по все тем же причинам. И мы... я ужасно горжусь этим проектом. Это, я сокуратор этой выставки. Мы делали ее втроем, и для меня это личная история. Дальше посмотрим. Наша задача сейчас – это решить главную проблему музея. Это реконструкция здания на Воздвиженке и строительство нового здания, которое все традиционно называют депозитарием, но я бы не стал называть его депозитарием. Скорее, это новое здание, новая экспозиция музея архитектуры, новое пространство, которое музею необходимо и которое должно появиться в каком-то обозримом будущем, потому что... Причем построить его должен национальный архитектор, русский. Потому что строить национальный музей архитектуры, доверить иностранцу, это просто позорище. Позор, на мой взгляд. Поэтому я надеюсь, что мы в ближайшее время эту историю сдвинем с мертвой точки.
Вот когда вы рассуждали, классная, мне очень понравилась мысль, да, но типа вот я как человек, искусствовед, работник музея архитектуры, переживаю, что вот останется после нас. А что бы вы вот сейчас, так сказать, оставили нашим потомкам? Ну, типа, вот это обязательно должно стоять в музее архитектуры через, там, условные 100 лет.
В музее архитектуры, это важно.
Да, да, да.
Гостиница «Москва новая» должна стоять в музее архитектуры. К сожалению, новый военторг. О заряде. Я бы добавила еще несколько... я бы добавила еще несколько каких-то объектов, построенных за последние 10 лет. Не хочу называть, потому что все люди, которые... То, что я назвала, это уже как бы прошлое так, uh-huh. глубоко. А если я сейчас начну называть ту архитектуру, которая сейчас строится, начнется. Вот ты мой объект выбрала, вот ты не выбрала. Вот это все я ужасно не люблю. Поэтому я отвечаю на вопрос, кто любимый архитектор.
Москва-Сити бы стояла бы?
Да.
Почему? Нет.
Потому что это важно для города. Вот у нас сейчас идет выставка, которая называется «Москва реальная». Мы показываем там, я куратор этой выставки, мы вместе с моим сокуратором Марком Акопяном, мы выбирали объекты не потому, нравятся они нам лично или не нравятся, а потому, насколько они важны для изменения подхода к архитектуре в городе. То есть насколько мы пытались произвести эволюцию этого изменения. Поэтому Москва-Сити там есть.
Даже если это арабская мотивация или китайская попонтоваться,
да.
то это
Но
должно...
Это она появилась, она стоит, ей пользуется, она испортила все виды открыточной города. Она есть, значит, она в музее должна появиться. Музей не расставляет акценты. Музей хранит то, что осталось.
А тут такой вопрос, вопрос-комментарий достаточно едкий, но думаю, что не лишенный смысла для того, для общения с аудиторией, да? Музей архитектуры, как такое возможно? Как архитектуру можно уместить в музей? Город должен быть музеем. Простите, если грубо прозвучало, написал
Евгений. Город не должен быть музеем. Город-музей, есть такие примеры, и это мертвые города.
Угу.
Фактически это туристические объекты, не город. Значит, как можно вместить архитектуру в музей? Как можно театр поместить в музей? Литературу как можно поместить в музей? Живопись? Вы так или иначе смотрите на некие выборки. Это не музей архитектуры в том смысле, как вы наверное, считаете. Как бы, уважаемый Евгений, вы понимаете это значение. Это музей истории архитектуры. Щусев в свое время назвал его музеем русской архитектуры. Да? Он так назывался. Республиканский музей русской архитектуры. То есть мы с вами говорим о том, что мы храним историю архитектуры. То есть многое из того, что мы храним, уже не существует или никогда не появится. Помимо всего прочего, у архитектуры есть одно крайне неприятное свойство. Строится приблизительно процентов 5-7 из того, что придумывается, рисуется, создается. А зачастую то, что придумывается, рисуется и создается, влиятельнее, чем то, что строится. Самый яркий пример – это Большой Кремлевский дворец, который полностью изменил ход развития русской, московской, в частности, архитектуры. Или там Дворец Советов, или Леон Батиста Альберти, который вообще ничего не построил. Он вообще был только теоретиком, он только проектировал. Но его проекты изменили, в принципе, всю мировую архитектуру, потому что с него по-хорошему началось возрождение в архитектуре. Поэтому...
А потом еще всякие Лисицкий...
Я уже молчу про авангард, совершенно
верно. Да, Малевич.
Вся история с супрематизмом, с рационализмом. А идеи Ладовского, который тоже ничего не построил, его постройки можно пересчитать по пальцам, от которого даже архивов толком не осталось. Идеи Ладовского сейчас наиболее актуальны у современных урбанистов, потому что выясняется, что то, что говорил Ладовский, 100 лет назад, оказалось актуально сейчас. Город — это среда, город — это пространство, мы должны научиться организовывать пространство города. Вот это все легло в основу современной урбанистики. Вот чем занимается музей архитектуры. И мы пытаемся именно об этом рассказывать. А воспринимать архитектуру, конечно, лучше в оригинале. Это
да. Но приходите, Жень, придите да посмотрите. Вот я прям, так сказать, собрался. Но это правда интересно. Но это хороший вопрос. Как может быть музей архитектуры? Ну вот надо прийти и посмотреть.
Меня часто обвиняют в том, что я говорю, что музей архитектуры — единственный музей архитектуры в мире. Сейчас уже нет, но точно первый, потому что музей архитектуры был первым в мире учреждением, который пытался говорить об архитектуре с позиции истории искусств. Потому что обычно архитектурные архивы вообще коллекционировать, значит, начали архитектурные рисунки и архитектурную графику в 18 веке. Первым коллекционером архитектурной графики в России стала Екатерина II. Она очень любила рассматривать альбомы Пиранези, она очень любила вообще чертежи, все это. Поэтому у нее и архитекторы были, плеяда блестящих архитекторов. Значит, но в конечном итоге показывать вот эту методологию, как говорить об архитектуре не в архитектуре, не видя оригинала, не видя здания. Но я, как сказал уже, эта методология, она была разработана в Музее архитектуры в Москве. И, в общем, понятно как.
Угу. Понятно. Даже вот не знаю, после этого возвышенного... Я просто еще хотел поговорить, вы же прекрасно знаете Москву, историю Москвы, историю архитектуры. Вот это, вот эти, так сказать, эти экскурсии, Москва таинственная, mm-hmm. знаю, все вот это вот, что это все не просто так, что она, значит, при Петре, как его, Яков Брюс, mm-hmm. да, нарисовал и сказал, что вот именно так, и тут огромное количество какой-то скрытой символики и прочее, прочее, прочее.
Нет, ну, слушайте, если сильно захотеть, можно в космос полететь?
Да.
Разглядеть можно все, что угодно, где угодно. В Вашингтоне есть много сильно скрытой символики. Вот в Вашингтоне был свой Яков Брюс. Город Вашингтон строился по единому плану. В Москве, Москва никогда не строился по единому плану. Даже когда он был, этот единый план, а первый, собственно, план Москвы — это сталинский генплан, она все равно была, строилась как Бог на душу положит отчасти. Москва, нет. Вот эти все истории про семь башен, которые да. должны были сойтись в восьмой. Про то, что зиккурат на Красной площади, это там, значит, некий мистический символ, с которого должно то ли начаться то ли возрождение, то ли погибель России. И прочий вот этот эзотерический бред.
Да.
Я категорически с позиции человека, имеющего высшее университетское образование, отвергаю. Более того, считаю его крайне вредным. Потому что в конечном итоге он порождает бесконечное количество ненужных обвесов. Вы понимаете, вы не можете наслаждаться произведением искусства. Как произведением искусства вам непременно надо знать, что вот храм Христа Спасителя, вот лавки на станции метро Новослободская, это лавки с храмом Христа Спасителя. Нет. Не Новослободская, а Новокузнецкая, извините, я оговорился. Нет. Лавки на станции метро Новокузнецкая никакого отношения к храму Христа Спасителя не имеет.
Вопрос из актуалочки. Как санкции повлияют на архитектуру?
Плохо.
Наконец-то родятся Баженовы, Татлины и Чичаговы.
Баженовы, Татлины и Чичаговы родились тогда, когда санкций не было. То есть архитектура, как любое творчество, это то, что живет в единой среде.
А Шухов был, когда санкции были, например, вам скажу.
Шухов формировался как инженер. В совершенно другой да. истории. Вы понимаете, то есть вся прелесть и вообще там представление о том, что вся советская архитектура выросла за занавесом, она ложная абсолютно, потому что до 1947 года никакого занавеса не было, напал в 1947 только. Значит, это первое. Второе, мне кажется, что для любой творческой профессии вот это то, что в России строили, в Москве, в частности, строили западные архитекторы, не имел, рынок был открыт, заставило наших подтягиваться до определенного уровня. Понимаете? А если не будет конкуренции, то и что подтягиваться-то? Мы опять скатимся к Лагутенкам. Баженов, он формировался в Риме и в Париже. Они все учились в Европе, потому что, объективно, русская архитектура так или иначе Европа инициирована. Татлин, когда мне говорят, что русский авангард — уникальное явление, нет, ребята, авангард придуман не в России, он придуман во Франции. А причина, по которой русский авангард стал самым авангардным у всех авангардов, это отдельная история, это тема отдельного разговора. Но вы должны понимать, что Россия — часть общеевропейского культурного процесса. Это то, что мы должны про себя осознавать. То, что европейцы так не считают, это их проблема, в конце концов. И до тех пор, пока мы сами не признаемся себе в этом, мы будем несчастны просто, как люди, которые отрицают свое происхождение. Поэтому мы часть европейского процесса, мы часть Европы, потому что мы христиане, по массе причин. И для того, чтобы появлялись гениальные художники, гениальные архитекторы, должна формироваться школа. У нас школа формировалась долгое время, потом на какое-то время прервалась. Но вот сейчас, последние там, 10-15 лет, когда к нам поехали реально и начали строить, появилось конкурентное поле. И это конкурентное поле, вы посмотрите, как сильно изменилось качество архитектурных проектов за последние 10 лет. А если сейчас как бы эта конкуренция исчезнет, то она снова упадет. Это, конечно, понятно.
Об, меньше минуты остается. Некий прогноз. Вот кто победит все же? Художник или продюсер? Ну, в смысле, вот такой прагматичный...
Никто не победит. Будут вещи, которые будут делать художники, будут вещи, которые будут делать продюсеры. То есть, условно говоря, будет гамбургер, а будет высокая кухня. И не надо искать победителя.
Ну, пусть, да, пусть растет 100 цветов. Мы с этого начали и этим закончим. Спасибо вам большое. Очень интересно. Всех приглашаем в Музей архитектуры имени Щусева. Давайте посмотрим, как архитектуру можно уместить в музей. Искусствовед Елизавета Лихачева была у нас в гостях. Спасибо еще
спасибо
раз большое.
Большое.